Это много позже нападения на Польшу стали считать началом Второй мировой войны, а тогда все газеты, включая и советские, писали о германо-польской войне. Объявление войны Британии и Франции воспринималось всеми как политическая декларация. 5 сентября 1939 года правительство США объявило о своем нейтралитете в германо-польской войне. Правительство США даже и после официального вступления в войну Британии и Франции не считало войну ни мировой, ни даже европейской. 1 сентября ни в одной столице мира, будь то Варшава или Берлин, Вашингтон, Париж или Лондон, не подозревали, что началась Вторая мировая война. Это знали только несколько человек в Москве и принимали соответствующие моменты решения. Глава 17. О перманентной мобилизации. Соединенные Штаты мира, а не Европы, являются той государственной формой объединения и свободы наций, которую мы связываем с социализмом. Владимир Ленин, 23 августа 1915 года. Численность населения Советского Союза перед началом Второй мировой войны была меньшей численности населения Российской империи перед началом Первой мировой войны. Однако мобилизационный потенциал страны был неизмеримо выше. Разница между Российской империей и Советским Союзом заключается в том, что в Российской империи при нехватке продовольствия возникло недовольство. Либеральная пресса ругала правительство, дерзкие юноши бросали с крыш листовки, демонстранты пели крамольные песни, и завершилось все революцией. А в Советском Союзе не было ни либеральной прессы, ни дерзких юношей. Извели. И потому не только в военное, но и в мирное время нехватка продовольствия была хронической, а песен крамольных никто не пел. Нехватка продовольствия даже в мирное время неоднократно вливалась в свирепый голод с миллионами жертв. Но прошли те славные времена, когда можно было выходить на демонстрацию протеста. Сталин готовил страну к войне серьезно и знал, что при возникновении голода в ходе войны протест исключен.
Вот почему в начале 1939 года мобилизационный потенциал Советского Союза определялся в 20% от общей численности населения. Заберем всех мужиков из деревень на войну, а советский народ без хлеба как-нибудь перебьется, приучен. 20% — это максимальный, теоретически возможный уровень мобилизации. 20% — это 34 миллиона потенциальных солдат и офицеров. Понятное дело, страна не могла содержать в мирное время такую армию. И в военное время такую армию содержать невозможно, да она такая и не нужна. Было решено во время войны иметь миниатюрную армию, всего в 10-12 миллионов солдат и офицеров, но и использовать ее интенсивно, немедленно восполняя потери. Такой подход именовался термином «перманентная мобилизация». Говорят, что советские дивизии, корпуса и армии были небольшими по составу. Это так, но надо помнить, что их было много. А кроме того, солдаты и офицеров не жалели, использовали на пределе человеческих возможностей и сверх этих возможностей и тут же заменяли. Это как счет в банке. Если у вас есть хороший источник пополнения, то деньги можно тратить легко и свободно. На каждый данный момент денег может быть и немного, но вы продолжаете тратить, зная, что завтра их снова будет в достатке. Именно так дела обстояли в советских дивизиях, корпусах и армиях. Людей в данный момент немного, но командование использует их интенсивно, в уверенности, что не завтра, а уже сегодня пришлют замену. Численность в Красной армии в ходе войны была относительно небольшая, но в нее было мобилизовано за 4 года войны 29,4 миллиона человек, в дополнение к тем, которые в ней были на 22 июня 1941 года. Генерал армии Моисеев, правда, 19 июля 1991 года. А в мирное время Красная армия вообще была крохотной, 500-600 тысяч человек. Сталин вкладывал средства в военную промышленность, а численность армии держал ниже 1% рубежа, чтобы не обременять экономику, чтобы не тормозить ее рост. А потом Красная Армия начала расти. Ее численность составляла 1923 год – 550 тысяч, 1927 год – 586 тысяч, 1933 год – 885 тысяч, 1937 год – 1 100 тысяч, 1938 год – 1 513 400 человек. К началу 1939 года численность Красной Армии составляла 1% от численности населения. Это был Рубикон. Сталин его переступил. На 19 августа 1939 года численность Красной Армии достигла 2 миллионов. На этом Сталин не остановился. Наоборот, 19 августа он отдает тайный приказ о формировании десятков новых стрелковых дивизий и сотен артполков. Процесс мобилизации маскировался. Скорость мобилизации нарастала. Численность Красной Армии составила на 1 января 1941 года 4 миллиона 207 тысяч человек. 21 июня 1941 года 5 миллионов 500 тысяч, не считая войск НКВД. Это только Красная Армия. Помимо нее существовали войска НКВД. Охранные, конвойные, пограничные, оперативные. В составе НКВД были диверсионные части и целые соединения. НКВД имел свой собственный флот и авиацию. В мирное время, явно не ожидая нападения Германии, Красная Армия до официального объявления мобилизации превзошла по численности армию России в военное время после завершения мобилизации. Если тигр будет гоняться за оленем, то никогда его не догонит. Олень легче и быстрее тигра. Если тигр будет осторожно подбираться, то тоже ничего не добьется. Олень чутко вслушивается в тишину леса. Достаточно тигру хрустнуть веточкой. Поэтому нападение тигра четко разделено на два этапа. Вначале он долго, неслышно, сантиметр за сантиметром крадется. Затем следует короткий, яростный рывок. Именно таким был замысел мобилизации Красной Армии и всего Советского Союза для ведения Второй мировой войны. Вначале осторожно, крадучись, увеличить армию до 5 миллионов, потом броситься. 5 миллионов для нанесения внезапного сокрушительного удара достаточно, остальные подоспеют. Вот почему в период тайной мобилизации в Советском Союзе на режим военного времени были переведены системы правительственной, государственной и военной связи, государственный аппарат, идеологическая машина, НКВД и концлагеря, комсомол, промышленность и транспорт. Были подготовлены кадры командного состава и специалистов на армию, превышающую 10 миллионов человек. Но рост самой армии искусственно сдерживался. Когда численность армии достигла и превзошла 5 миллионов, дальнейшее продвижение, крадучись, стало невозможным. Дальше звериный сталинский инстинкт требовал бросаться. В каждой советской квартире коммунистическая власть бесплатно установила большой черный репродуктор в тарелку, а на каждой улице серебристый колокольчик. Однажды эти репродукторы должны были на всю страну прокричать мобилизацию «День М». Каждый советский резервист в своих документах имел мобилизационный листок ярко-красного цвета, на котором стояла большая черная буква «М» и предписание, в котором часу и где быть в день, когда мобилизация будет объявлена. Кроме дня М, миллионам резервистов в мобилизационных листках указывались дни «М плюс 1, М плюс 2 и так далее. Это означало приказ явиться на сборный пункт на следующий после объявления мобилизации день или на второй и так далее. Надо сказать, что механизм был отлажен и работал четко и безотказно, как нож гильотины, падающий на чью-то несчастную шею. Каждый резервист знал, что неявка в указанный срок в указанное место приравнивается к уклонению от призыва и карается по закону военного времени, вплоть до расстрела на месте. Некоторые эксперты до сих пор ищут причины Великой Чистки 37-38 годов. Подробно об этом автор пишет в книге «Первый ледокол». А причина на поверхности — это была подготовка к мобилизации и войне. После 37-го года все знали, что Сталин не шутит. Гитлер сорвал сталинскую мобилизацию. Но даже в критической ситуации, которая никакими планами и расчетами не предусматривалась, даже при отсутствии Сталина у государственного руля, даже при полном непонимании происходящего на всех этажах общества, от политбюро до самого последнего лакучастка, машина мобилизации сработала. За первые 7 дней войны в СССР было сформировано 96 новых дивизий в дополнение к существующим. Советская военная энциклопедия, том 5, страница 343. За первые 7 дней войны в армию было призвано 5 300 000 солдат и офицеров в дополнение к тем миллионам, которые уже шли к границам 22 июня. Маршал авиации Красовский описывает 22 июня в Северокавказском военном округе. Как только сообщили о начале войны, округ немедленно приступил к формированию 55-й армии. Жизнь в авиации, страница 117. То же самое происходило и в других округах, где формировались по одной, а то и по нескольку армий одновременно. На 22 июня Сталин имел 31 армию, но у Сталина было все готово для немедленного развертывания еще 28 армий, и развертывание началось немедленно, даже без его приказов. 56-я армия — одна из них. Система мобилизации распространялась не только на миллионы резервистов, которые должны были стать солдатами и офицерами, но и на миллионы людей, профессии которых считались ключевыми в военное время. В резерве состояло 100 тысяч врачей. Тыл советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне 41-45 годов, страница 69. И каждый из них имел мобилизационный листок. Кроме того, мобилизации подлежали сотни тысяч медицинских работников других профессий. На 9 июня 41 года Красная Армия имела 149 госпиталей на 35 540 коек. На день М+30 планировалось развернуть одних только эвакуационных госпиталей на 450 тысяч коек. К слову сказать, их и развернули. Мобилизационные листки имели все работники Министерства связи, Министерства путей сообщения, работники средств массовой информации, стукачи НКВД и многие другие категории граждан. В день М и 3 последующих дня из народного хозяйства в Красную армию предписывалось передать 250 000 грузовых автомобилей и более 40 тысяч тракторов. Боевое планирование всегда ведется без привязки к конкретной дате. День начала операции обозначается буквой «Д», и штабные офицеры планируют мероприятие, которое надлежит осуществить в этот день. Затем они отрабатывают план на следующий день, который именуется «Д+1» и следующий за ним «Д+2» и так далее. Кроме того, отрабатываются планы на предшествующие началу операции «Д-1» и другие предшествующие дни. Такой подход позволяет, с одной стороны, скрыть дату начала операции даже от тех офицеров и генералов, которые ее планируют. С другой стороны, если по каким-то причинам начало операции переносится, в заранее подготовленных документах ничего не надо менять, план легко накладывается на любую дату. Точно так же отрабатывались и советские планы мобилизации. Не зная даты, планировщики составляли детальные планы мероприятий на день М, то есть день, когда правительство мобилизацию и объявит, а также на последующие и предыдущие дни, недели и месяцы. Упоминаний про день М даже в открытых советских источниках мы встретим много. Подготовка велась титаническая, и вымрать ее всю из нашей истории невозможно. Но коммунистические историки придумали трюк. Они говорят совершенно открыто о подготовке, но говорят так, как будто день М — это просто день начала мобилизации. Если на нас нападут, мы объявим мобилизацию, увеличим армию и дадим отпор агрессору. А я пишу эту книгу с целью доказать, что тайная мобилизация началась 19 августа 1939 года. Поэтому день М — это не начало мобилизации, а только момент, когда тайная мобилизация вдруг громогласно объявляется и становится явной. День М — не начало мобилизации, а начало ее финального, открытого этапа. Коммунисты говорят, что в день М планировалось начать мобилизацию, а я доказываю, что в Красной армии уже было более 5 миллионов солдат. Это уже не армия мирного времени, это армия военного времени. Развернув такую армию, Сталин был вынужден в ближайшие недели ввести ее в войну, независимо от поведения Гитлера. В ходе тайной мобилизации основной упор делался на развитие наиболее технически сложных родов войск и оружия, танковых, воздушно-десантных, артиллерии, авиации. За 2 года тайной мобилизации Красной армии выросла больше, чем вдвое. За то же время численность личного состава танковых войск возросла в 8 раз. В период тайной мобилизации создавались структуры будущих дивизий, корпусов и армий. Они имели командный состав, но солдат пока не имели. В день М их только оставалось заполнить пушечным мясом. К июлю 1941 года все тайные подготовительные мероприятия завершались, и над всей страной должен был прогреметь призыв под знамена. Оставалось открыто сделать то, что ни в коем случае нельзя сделать тайно. Вторая главная идея моей книги заключается в том, что в день М, в момент перехода от тайной мобилизации к открытой, кадровые дивизии Красной армии совсем не намеревались стоять барьером на границах и ждать прикрытие мобилизации. Точнее, открытой, завершающей ее части, планировалось не ожиданием на границах, а внезапными сокрушительными ударами. Вот некоторые высказывания на этот счет ведущих советских военных теоретиков. Егоров, впоследствии маршал Советского Союза. Это не период пассивного прикрытия от мобилизования, стратегического сосредоточения и развертывания, а период активных действий с далеко идущими целями. Под прикрытием этих действий будет завершаться мобилизация и развертывание главных сил. Доклад Реввоенсовету 20 апреля 1932 года. Шиловский, впоследствии генерал-лейтенант. За первым эшелоном, который вторгается на территорию противника, развертывается сухопутная армия, но не на государственной границе, а на захваченных рубежах. Война и революция. Сентябрь-октябрь 1933 года. Страница 7. Красильников. Впоследствии генерал-лейтенант, профессор военной академии Генштаба. Поднимать огромные массы по общей мобилизации — рискованное дело. Гораздо спокойнее втягивать в состав отдельных войсковых частей людей путем небольших мобилизаций, проводить мобилизацию по частям без официального ее объявления. Война и революция, март-апрель 1934 года, страница 35. Меликов, впоследствии генерал-майор. Армия прикрытия обращается с момента решения на переход к активным действиям в армию вторжения. Стратегическое развертывание. Комбриг Иссерсон. Когда эта масса вступит в сражение, в глубине страны покажутся силуэты второго стратегического эшелона мобилизуемых войск, за ним третьего и так далее. В конечном итоге, в результате перманентной мобилизации, будет разбит тот, кто не выдержит мобилизационного напряжения и окажется без резервов с истощенной экономикой. Эволюция оперативного искусства, 1937 год, страница 79. Разница с Первой мировой войной в том, что в 1941 году на западных границах государства стояла не армия мирного времени, как было в 14 году, а 16 армий вторжения, которые за 2 года тайной мобилизации переросли обычные армии мирного времени. В дополнение к ним, из глубины страны тайно выдвигался второй стратегический эшелон, и уже формировались 3 армии НКВД третьего эшелона. Нам говорят, что не все сталинские дивизии, Корпуса и армии были полностью укомплектованы, а потому Сталин не мог напасть. Тот, кто так говорит, не знаком с теорией и практикой перманентной мобилизации. Первый стратегический эшелон наносит удар, второй выгружается из эшелона, третий завершает формирование, четвертый — это как зубы у акулы. Они растут постоянно и целыми рядами, выпавший ряд заменяется новым рядом, еще одним, еще, а в глубине пасти режутся ряды совсем мелких зубиков и продвигаются вперед. Можно, конечно, сказать, что акула не может напасть, пока у нее не отросли все зубы. У Сталина действительно не все дивизии, корпуса, армии были полностью укомплектованы, но в том и состоял его дьявольский замысел. Нельзя было все укомплектовать, нельзя тигру красться очень долго. Из 10 воздушно-десантных корпусов 5 были полностью укомплектованы, а остальные только начинали развертывание. У Сталина было 29 механизированных корпусов. Каждый из них должен был иметь по 1000 танков. Но по 1000 танков имели только 3 корпуса. 4 других корпуса имели по 800-900 танков каждый. 9 корпусов имели от 500 до 800 танков каждый. Остальные 13 корпусов имели от 100 до 400 танков каждый. И, делают историки вывод, раз не все полностью укомплектовано, значит, не мог Сталин напасть на Гитлера в 1941 году. А давайте рассмотрим ситуацию с другой стороны. Да, у Сталина всего только 5 воздушно-десантных корпусов полностью укомплектованы, а у Гитлера ни одного. И во всем остальном мире ни одного. 5 воздушно-десантных корпусов вполне достаточно для проведения любой операции для нанесения Германии смертельного удара. Начав войну внезапным ударом и объявив день М, Сталин мог в ближайшие дни и недели доукомплектовать еще 5 воздушно-десантных корпусов и пустить их в дело, а весь остальной мир о таком не мог и мечтать. Если кто-то решил доказать, что Сталин, имея 5 воздушно-десантных корпусов, не мог напасть, то тогда надо распространять эти доводы и на Гитлера. Не имея ни одного такого корпуса, он и вовсе напасть не мог. У Сталина не все мехкорпуса были полностью укомплектованы. Согласимся, что 3 корпуса по 1000 танков в каждом. Это ужасно мало. Но у Гитлера не было ни одного такого корпуса. И во всем остальном мире ни одного. И корпусов по 800-900 танков ни у Гитлера, ни у кого другого не было. Они были только у Сталина. Сталин думал и о будущем, готовя десантные и механизированные корпуса для последующих операций. Те десантные и механизированные корпуса, которые на 22 июня были не полностью укомплектованы, можно дополнить, доукомплектовать. Парашютисты, танкисты были подготовлены, парашюты готовы, военная промышленность работала в режиме военного времени. Все, что имел Гитлер, 4 танковые группы. Их можно было использовать в первом ударе, но в резерве у Гитлера не было ничего, а у Сталина готовились резервы, и немалые. С другой стороны...